Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с психологом Евгенией Гусаровой из Челябинска.
Гусарова Евгения Николаевна. Я руководитель реабилитационного курса при храме города Челябинска, храме святителя Василия Великого. Я педагог-психолог, практический психолог. Я преподавала в высшей школе, в Институте повышения квалификации работников образования. И вот 26 лет, работая тоже и в ВУЗе параллельно, я работаю с людьми, имеющими различные зависимости. И с теми, кто является их несчастными родственниками.
А скажите, вы с трезвенным движением с самого начала?
Ну, наверное, с самого начала, потому что когда в 85-м году партия объявила очередную там борьбу за что-то, ну, наверное, в отличие от предыдущих борений, не с пьянством, а алкоголизмом, а с подачи, наверное, нашего академика, доктора медицинских наук Углова Федора Григорьевича, объявила борьбу за трезвость. И вот райком партии, я беспартийная, человек, при том по идейным соображениям беспартийная, я преподавала на кафедре педагогики педагогического нашего института Челябинского. И вот из горком партии, потом из райкома обратились в пединститут, чтобы вот мою кандидатуру утвердили на эту должность. Только потому, что знали меня как замужнюю женщину, имеющую двоих детей, и которую никогда не видели пьяной под кустом. Пригласили меня в райком партии, говорили. Очень хорошую характеристику дал мне заведующий нашей кафедры, где я работала. Сказал, что единственный у меня недостаток – не хочет защищаться. Вот. Тоже по идейным соображениям, потому что там обязательно нужно было первую главу посвящать партии. Я совершенно не могла этого сделать. И вот я стала ответственным секретарем общества борьбы за трезвость трактора заводского района города Челябинска. А была я, как большинство советских педагогов, очень культурно пьющий и представляла себе трезвость как именно культурное питье. И когда, вот я помню, нам наш председатель нашего областного общества сказал, что трезвость – это полный отказ от алкоголя, я помню свое возмущение. Какой отказ? Ну кто же с нами вообще будет? Это же ненормально. И вот я потихонечку проделала этот путь от абсолютно... Вот, ну, сейчас вот он, мне кажется, ну, такой глупый взгляд, что нужно обязательно на праздники употреблять алкоголь, да абсолютно уверен, что это делать не надо. Мои занятия, они строятся... Я обращаюсь к чувству патриотизма человека. Не в менталитете русского человека, ну, скажем, в общем случае российского человека, отказывать себе в чем-либо то ни было, тем более в таком удовольствии, как напиться пьяным и полежать в луже, ради здоровой печени. Потому что каждый нормальный русский человек рассуждает, кто не курит и не пьет, то здоровеньким
помрет.
И что мне стараться-то? Зачем? Все равно помрем. А ведь мы, 70 лет взращивая атеизм, полностью утратили свою ответственность перед своей загробной жизнью. И вот я говорю, я наблюдала недавно, как хоронили одного молодого наркомана. И вот там старушки и тетушки стоят, говорят, ой, отмучился. Я говорю, слушайте, бабушки, а вы что не знаете, что там, где он сейчас окажется, ему земные мучения покажутся раем? Это родственники его отмучились, но никак не он. И вот, во-первых, я своим слушателям рассказываю о том, что ради Господа мы это обязаны сделать. Потому что здесь мы в школе, здесь нам задают уроки. Знаете, лагерь тренировочный вот здесь на земле. И вот как мы его пройдем, за какие-то там 70-80 лет потерпеть здесь, зато там вот эта вот бесконечность жизни, которой нам предстоит расплачиваться за то, как мы эту школу закончим. Это первое. А второе, ну, вы знаете, когда я говорю, что наша земля на полметра пропитана кровью наших предков, которые отстаивали ее, от кого только не отстаивали. Это никакая не литературная метафора, это правда. И у нас есть обязательства перед нашими предками. И вот с этой точки зрения, я говорю, вот у меня последний курс нарколог приходил, он говорит, слушайте, мне так понравился тот образ, я буду, говорит, его говорить. Вот у тебя очень хороший, богатый дом, вот ты остался в нем один, отдыхаешь. И тебе звонят доброжелатели и говорят, слушай, на тебя сегодня вечером будет нападение. Подготовься. Будут нападения. Попытаются захватить твой дом. У тебя стресс. Ну, что делает русский человек в стрессе сейчас? Пошел к бару, открыл его, достал, поставил и сидит выпивает. Допился до того, к нему ломится окна. Да мужики, да свои же люди, да заходите, я вас угощу. И все, жизни лишился, всего лишился. Вот сейчас мы примерно в таком положении. Ах, мы стресс снимаем. Ребята, а кто границы будет защищать, когда мы стресс снимаем? А кто будет защищать наших детей, школьников, маленьких, которым раздают бесплатно жвачки с наркотиками? А кто будет защищать честь наших женщин, которые с утра до ночи вынуждены слышать мат на улицах? Раньше знали, что беременная женщина не должна вообще этого ничего слышать, а сейчас все что угодно. И когда мы смотрим один из фильмов «Общего дела», и говорят, что как хорошо в Татарстане, там на сколько-то тысяч больше родилось детей, чем в прошлом году, но 1,5% здоровых. Это в Татарстане, который резко сокращает вот сейчас свои питейные привычки. А у нас-то что, вообще нездорово? И вот, вы понимаете, вот на этом фоне, я помню, у меня один дядька много лет назад, так что, нас специально спаивают? Так я принципиально пить не буду. Когда вот человек это открывает для себя, что это не его свободный выбор. А я рассказываю вот на таких известных географических примерах, что такое социальная программа. Как общество может запрограммировать на такую чушь. Ну, например, в свое время открыли племя, в которых особым шармом, необыкновенной красотой считалось, когда нет верхних, передних зубцов у девушки, резцов у девушки. И, значит, девочка, вступая в половую зрелость, ей шаман, давая обезболивающие травки, удалял эти резцы. Белые, представляете, зубы? Белые люди пришли, возмутились, что такое-то, и запретили. Это была такая трагедия. Женихи не могут смотреть на своих невест, потому что, ну, такая страсть, зубы у нее целые все. Девушки страдали настолько, что они уходили в лес и без всяких обезболивающих трав выбивали себе камнями эти зубы. Ну, тоже знаем средневековые китаянки, да, у которых там, чем аристократичнее женщина, тем должна быть, была меньше ножка, заковывали. И доходило до того, что самые аристократичные китаянки не могли без помощи двух сопровождающих ходить. Вот это социальные программы, которые общество может навязать личности. И вот последние 70, там 80, ну, наверное, 70 лет нам сумели навязать, что пить и курить – это нормально. Когда начинаешь вот логическую цепочку, вот представляете, вот вы прилетели с Марса, смотрите, люди заталкивают в рот какие-то трубочки, скорее всего, бумажные, в них какая-то вонючая трава, они поджигают и вдыхают себе. И, естественно, вы с Марса интересуетесь. Это пахнет-то плохо, но, наверное, это очень вкусно. Оказывается, это очень невкусно. А, ну, значит, это, наверное, очень хорошо для здоровья. Оказывается, нет, это полностью разрушает ваше здоровье. Ну, тогда догадались, вы за это очень хорошо платят. Да нет, я за это плачу. И тут человек с Марса полностью теряет. Как? Ты от этого становишься больной, бедной, тебе противно, как некоторые говорят, ну, как кошечки у тебя там ночь ночевали. И, а зачем же ты это делаешь? А нравится. А что нравится-то? Понимаете? То есть, ну вот, когда вот так с людьми разговариваешь, они 10 дней берут. Знаете, когда в советское время 5 наркологов проходили эти курсы. Я все удивлялась, ну что, нарколог может у меня услышать нового? Уж я у него должна слушать. А вы знаете, слышали? Берут, когда проблему, и вот совершенно по-другому, под другими углами зрения на нее смотрят, и она высвечивается как абсолютный абсурд. Когда ты пьешь, тебе плохо. Сейчас совершенно по физиологии доказано. Ты с мочой выводишь свои мозги вместе с алкоголем. Что тебе заставляет? Так ты еще и за это деньги платишь. И как сейчас оказалось, все эти пивные табачные фирмы, которые у нас тут торгуют, они еще и наши деньги вывозят за рубеж. Мы что делаем? И вот человек, когда входит в разум, вот просто начинает логически мыслить, ему становится противно курить, противно, тошнит. Мне некоторые говорят, вы гипноз применяете. Я говорю, да какой гипноз? Вы просто, у вас разрешили своему мозгу нормально действовать. И он выстроил логическую цепочку, что то, что невкусно, оно невкусно. Пусть тебе весь мир говорит, ну какая прелесть, а как вкусно. Да нет, это невкусно. И люди выходят на этом. Выходят лучше, чем... Притом, понимаете, внутренние эндорфины, уничтоженные употреблением любого наркотика у человека, они очень долго восстанавливаются, когда он отказывается от наркотика. Но когда человек работает таким образом со своим сознанием, просто удивляешься, как быстро возвращается к людям радость. Возвращается. И это прекрасно.
Каким образом, на ваш взгляд, смогли все-таки нас перестроить, переформатировать за там, 70-80 лет? И с какой стороны все это исходило? Потому что сейчас вроде бы смотришь, и фильмы советские такие чудесные, любимые, они все пропитаны пьянством. И что-то в книгах есть, что-то, какие-то пословицы переделали или новые создали. То есть почему государство так небрежно отнеслось к этой теме и само себя практически погубило?
Ну, вопрос, он столь глубокий, что его в интервью не раскроешь. Это очень-очень глубокий вопрос. И не все готовы услышать истинный на него ответ. Я вам скажу, что вообще ответ есть в Библии. Что идет, Федор Михайлович Достоевский сказал, идет бой между злом и добром. И поле битвы – сердце человеческое. Вот это настолько ёмкий ответ, его можно разбирать. Под видом того, что нужно заработать деньги для поднятия промышленности. Кто-то возражал Сталину, там, Троцкому, что да мы больше заработаем на продаже губной помады. Нет, мы немножко испачкаемся. Это буквальная фраза Сталина. Был такой советский академик Струмилин, который показал, что каждый рубль прибыли от алкоголя дает минимум 3 рубля убытка. Сейчас, когда подсчитали, 6 рублей убытка дает каждый. То есть, вы понимаете, чего? То есть, подсадили, как на наркотикоэкономику. На пьяную, это пьяная экономика. И якобы, ой, теперь все обрушится. Я помню, когда в советское время я начала заниматься этой трезвостью, у нас есть такой крупный, в то время был очень знаменитый завод ЧТЗ, тракторный завод. И с руководством завода, когда мы так откровенно говорили, они мне сказали: Евгения Николаевна, да если завтра у нас все рабочие выйдут на места, они будут в вытрезвителях, в ЛТП, у нас столько рабочих мест не найдется. Я говорю, да вы что? А что же мы кричим все время, что у нас рабочих рук нет, рабочих рук нет? Оказывается, вы даже не рассчитываете, чтобы все рабочие руки пришли. То есть это хорошо выверенная политика. Притом, вот, знаете, вот когда подобные вопросы мне задают, и я начинаю говорить с руководителями, с психологами, с врачами, у меня такое впечатление, что вокруг водки какой-то таинственный флёр. Человек не хочет узнать истину. Ему говоришь, а он начинает от нее защищаться. Потому что если он признается, ну, например, так, в таком страшном факте, который доказан, что 1 литр алкоголя на душу населения в год в стране дает рождение 1% дебилов. Но это не все. Плюс рождение 1% субдебилов, то есть преддебилов. То есть, если официально мы сейчас употребляем 18 литров чистого алкоголя на душу населения, абсолютного алкоголя на душу населения в год, подсчитайте, какой страшный процент. Поэтому ничего удивительного, что если мы в 1913 году, да даже в 50-х годах при советском строе занимали одно из первых мест по интеллектуальному развитию. Что это такое интеллектуальный потенциал страны? Это победа в физических и математических олимпиадах среднего звена школы и старшеклассников. Это количество открытий, новых идей и так далее. То есть это не просто слова. То есть сейчас мы занимаем какое-то 87-е. Вы можете назвать 87 стран, которые нас опыли по интеллектуальному потенциалу? То есть идет, ну вот просто вот, оно идет, и мы не видим. Мы не хотим видеть. Начинаются разговоры. Вот то, что вкусно, то, что хорошо, оно не может быть вредно. Я говорю, да даже если это вкусно, даже если это мороженое, и ты узнал, что это оболванивание твоей страны, что это убийство интеллекта твоих детей, ну, откажись от него. Но если ты принимаешь эту истину и соглашаешься с ней, тебе надо менять твой образ жизни. Ничего нет проще, чем созвать гостей, наготовить еды и поставить алкоголь на стол. Ничего нет проще. Люди не знают ни песен, им не нужны ни какие-то общие разговоры, им не нужно ни танцевать. Они разговаривают с бутылкой, условно говоря. У нас ушла культура празднования, культура отдыха ушла, и восстанавливать ее тяжело. И не хочется, ну некогда нам. Ну, сладенького хочется, ну и горького тоже. Выпила все. Это так все на поверхности лежит. И, честно говоря, ну, конечно, обидно за свой народ. Очень обидно. Потому что, ну, такие очевидные вещи. Вот, честно говоря, иногда меня просят прочитать лекцию. Мне кажется, все уже все знают. Начинаю читать, и там такой шок в зале. Да вы что? Это что, правда, да? Как мне одна врачиха, очень хорошая моя приятельница, сидит у меня на курсах, подходит и шепотом спрашивает. Я понимаю, что в работе с алкоголиками так и надо говорить. Но, Евгения Николаевна, это же не может быть правдой. Я ей даю книгу Углова, Ламихузы. Говорю, прочитай, пожалуйста. Вот просто прочитай, я тебе ничего. И она в таком шоке. Так это что, давным-давно известно? Да, давным-давно известно. С 1975 года Всемирная организация здравоохранения объявила алкоголь наркотиком и поставила его в первую десятку. Третье место он занимает. И шестое место занимает никотин. Наркотик. Все, наркотическое воздействие на человеческий организм. Убери его. И все. Ну, так нет, еще идет пропаганда. Вы же сами сказали, вот ведь советские фильмы замечательные смотришь, и там везде. Потому что Россия, вот, ну, тоже люди с трудом верят. Это одна из самых трезвых христианских, я подчеркиваю, христианских, мусульманские они как были трезвые, так и остались, из самых трезвых христианских стран. И сейчас столько прекрасно, очень корректно снятых фильмов документальных, вот по этим материалам «Общее дело» снимают, технология спаивания 2, манипуляция сознанием алкоголь, манипуляция сознанием табак, там все это говорится. Понимаете, как внедрялось, ну вот, например, мне рассказывают, я сама этого не видела, конец 50-х годов, улица Кирова в Челябинске, одна из центральных улиц, напротив центральной аптеки, огромный плакат, жизнерадостный, румяный, здоровый, голубоглазый мужик с чубом, шляпа у него на затылке и плакат «На здоровье я не сетую, сам курю и вам советую». Ну чего ж.
Я была поражена, я слышала про выставку в Челябинске именно вот таких плакатов, и там по радио говорили о том, что она будет, и мне хотелось просто срочно ехать в Челябинск, и потом думала у коллег у кого-то взять, потому что это так было неожиданно, что вот было такое, и так вот могли написать, и государство так могло своих же жителей губить.
Совершенно верно. То есть вот гибнет страна, а мы все еще спорим. Вот стоит пить или не стоит, вот культурно или бескультурно. Вот эта теория культурного питья, она привела к тому, что у нас сейчас такое огромное количество детей, подростков, алкоголиков.
А вот скажите, пожалуйста, вот такая категория, как молодые родители или не очень молодые, обычно, когда еще поздно дети появляются, еще более сумасшедшими они себя называют. Очень часто слышу: я сумасшедшая мама, я сумасшедший папа. То есть все для ребенка. Казалось бы, вот эта категория, это уже должна просто вымести из своей жизни вообще все, что может навредить ребенку. Они понимают это, они как-то идут на это.
Ну, наверное,
когда становятся родителями.
Наверное, кто-то идет на это, я не могу за всех говорить. Дело в том, что вот мы сюда ехали сейчас в Екатеринбург, и как раз я рассказывала об одной такой сумасшедшей матери, у которой вот сейчас появилась такая очень мощная проблема со зависимостью. И вот я рассказывала, а батюшка подтверждал, говорит, я на этой группе сидел и видел это. Она привела своего мужа, пройдя у меня уже два курса. Вот, сидит дяденька 54 лет. Я о нем, с ее слов, знаю все. Я подхожу, спрашиваю имя, и она все за него отвечает. А у него даже попытки нет открыть рот. Потому что зачем? Она же все скажет. И вот она такой мамой была. Она, у нее два сына. И вот, понимаете, казалось бы, ну она все, она действительно не имела своей жизни. Она жила их жизнью. Один на героин подсел, а другой игровой. Ну, стал зависим от игр, притом они требуют очень больших денег, компьютерные игры, и он стал продавать героин. То есть он, видя трагедию старшего брата, его это не остановило. И вот мы как раз очень несколько лет с ней работали, чтобы человек понял, что она вот своей сверхопекой, значит, сделала так, что им захотелось вырваться. Мужчина не должен сверхопекаться женщиной, вообще опекаться женщиной. Когда мне задают вопрос, а с какого возраста человек должен быть самостоятельным? Я говорю, к 12 годам человек должен знать, что то, что он делает, он несет ответственность за последствия. Он должен видеть эти последствия. Нельзя постоянно убирать эти последствия из его жизни, потому что это достаточно страшная вещь потом получается. Он не хочет брать ответственность за свою жизнь. Вот сейчас у меня на последней группе пришла мама моего возраста, 67-летняя, и сыночек ее, ну, совсем еще грудной, 37 лет. Вот, и, значит, и этот человек, у него все рушится в жизни, но он не хочет взять ответственность на себя. Он не хочет. Он, нет, это я все знаю, и убежал. Мама осталась, он убежал. Потому что идет постоянная нотация. Вот она нам как начинала рассказывать. Вот 9 мая, я ему говорю, посмотри, люди-то идут с плак... Это вы взрослому мужчине так говорите? Зачем? Зачем вы, простите, все время за ним штаны стираете? Вытираете за ним? Ему всегда есть что поесть. А зачем ему бороться со своими страстями? Вот вы понимаете, тут очень-очень тонкая грань. И вообще воспитание – это не значит, что жевать за него, глотать, а он только будет лежать и пузо гладить. Это очень опасная вещь. И даже там, где есть отказ ради ребенка от алкоголя, это нужно заменить активной жизнью. Потом сейчас, к сожалению, кроме алкоголя, есть такие страшные вещи, как компьютерная зависимость. Почему страшные? Потому что это вот, вы знаете, от алкоголя, от никотина, от героина отказаться можно. Это вещества, их отодвинул, и больше к ним не прикасаешься. Не хочешь видеть и знать их. Ну, если, например, обжорство, да? Но ты не можешь полностью от еды отказаться. И для тебя каждый раз будет проблема остановиться вовремя. Это тяжелее. Самая тяжелая зависимость, с которой я работала, это гнев. Потому что это изнутри тебя идет. Вот он мне пишет, все, у него крылья уже отросли, все, я победил. Я-то знаю, что это не побеждаем. И вдруг на 9-й день, что, говорит, из меня полезло, что я говорю, так я знала. Гнев, он просто так не отпускает. А ты должен постоянно контроль мысли держать, чтобы до того, как он к тебе подходит, ты должен его схватить и уничтожить, этот росток. Иначе, когда он пошел, это компьютерные зависимости. Тут сейчас столько всего, и все направлено на то, по большому счету, вот так по мелочи не видно, а по большому счету все направлено на то, чтобы очистить нашу богатейшую, изумительную территорию под названием Россия и Русь от населения. Мы тут лишние.
Вот скажите, это останавливать, нельзя остановить апостасию, мы знаем. Mm-hmm. Вот пытаться остановить это можно локально вот так вот, да, вот курсы, общество, трезвение. Либо можно сейчас сделать нечто глобальное, есть, допустим, с вашей стороны, еще со стороны деятелей трезвенного просвещения какие-то предложения, что бы могло сейчас государство сделать, чтобы раз и совершился этот вот поворот? Или это все очень-очень индивидуально?
Нет, это очень индивидуально, когда мы идем, да, мы идем с мечом против государственной огромной машины, против танка. Это все индивидуально. Мы действительно по
то
одному.
То есть мы не в одном направлении.
Нет, не в одном. Мы идем против. Государство сделать может все. Потому что в свое время, когда обратились к народу, вот мы когда в 85-м году партия это объявила, вот эту вот, так сказать, я даже не знаю, как сказать, кампанию или еще что-то, мы не знали, с чего начать, как начать, сами культурпитейщики просто решили вот пока, значит, держаться, потому что иначе как работать. Мы подходили к очередям, которые стояли, и вот разговаривали с людьми, тут идет лекция противоалкогольная, мы, как люди-то реагируют. Вы знаете, как многие алкоголики, прям видно по лицам алкоголики, вот я помню, как вот бывший явно интеллигентный человек, как бичи их называли, да, он с таким жаром, помню, как мне сказал, вы знаете, запретить ее проклятую надо, всю жизнь она мне сломала, сам отказаться не смогу. Понимаете? Вот это вот Готов народ был полностью отказаться, и ему раз и не разрешили это сделать. Потому что тогда действительно страна бы отрезвела. И вот сейчас начинаем кампании, начинаем раз и тогда. Вот я помню, мне дочь звонит и говорит: «Мама, мама, вы победили! На Первом канале идет общее дело. Такие ролики, такие ролики!» И через 2 месяца все запретили. Мы попытались на Челябинском телевидении, нельзя, там нельзя. Почему? А потому что не ожидали, что такой эффект эти ролики «Береги себя», «Общее дело» окажут. Можно сделать? Да, конечно, можно. И ничего нового тут открывать нельзя. Не надо. Все уже давным-давно открыто и известно, как делается.
Но в 85-м казалось, что сжали специально пружину, чтобы она потом разжалась с большей силой, и чтобы еще хуже было, и народ уже ринулся во все тяжкие.
Ну, где-то, наверное, да. Вот это вечные разговоры про вырубленные виноградники, забывая, что столовый виноград и виноград технический – это абсолютно разные вещи. Это вот просто столько было сделано для того, чтобы полностью очернить эту компанию, а то, что на 1 000 000 больше детишек. Вот у меня есть молодежное движение, они уже сейчас выросли, он уже все преподаватели вузов, ну не все, а некоторые преподаватели, и позащищались, и детишек на радио. Это все поколение рожденных трезвых ребят. Мы недавно как-то разговаривали, там у нас есть один представитель Единой партии России, был главным врачом Челябинской области, но такую чушь начал городить, как будто, я говорю, вы или врете, или не знаете. Если вы как главный врач не знаете, это вам не делает честь. Если вы врете, я не знаю, наверное, это честь вам. Когда он начал говорить, что сердечно-сосудистые возрастают от того, что люди перестают пить. Я говорю, ну так возьмите, ну не знаете, возьмите материалы. И что были вырублены виноградники. Я говорю, ну просто, вы понимаете, вас просто стыдно слушать. Одно и то же, одно и то же. 10 раз докажете, это не так. Нет, он развернулся в другую сторону и тоже начал повторять.
Ну, отец лжедьявол, то есть да, специально да, все это делает.
Да, да, да. Притом человеку ему в глаза, говоришь, он покраснел, он это... На следующий день я слышу на другом совещании, говорит, точно так же, уже не краснее. Ему так хорошо, понимаете, он хорошо. Он рассказывает, да, Всемирная организация, да, это наркотик. Только вы не подумайте, что я не пью. Со мной молодой человек сидит и говорит, он слышит, что сам-то говорит. Это наркотик, только вы не подумайте, что я его не применяю.
Что я не наркоман. Ага.
То есть это, ну вот, ну, ну восхищение вызывает.
Значит,
вот
государство
безумие.
Смогло бы сейчас все повернуть. Запросто. Но поскольку этого не происходит, локально что-то можно сделать или это так все-таки?
Нет,
вот...
это делается. Это делается и в Татарстане неплохо делается, это в некоторых областях делается. Я знаю, что некоторые губернаторы договариваются с владельцами пивных магазинов, и те идут на уступки, скажем, объявляется День трезвости. И город живет в дне трезвости и понимает, как это здорово. И это как мечта. Вот вы знаете, оказывается, можно жить трезво. Вот у меня из Нижнего Тагила последний раз были на это. И он говорит, я не хочу отсюда уезжать. Я просто никогда не видел столько трезвых людей. И я приеду на Увельдах. Слушайте, мне так у вас понравилось. Оказывается, это даже для долго и много пьющего человека, это оказывается настолько привлекательно. Уметь радоваться без этого. Уметь разговориться и долго, интересно беседовать без этого. Потому что и логика, мышление сохраняется, и твое восприятие сохраняется. Это же так здорово оказывается. И утром встаешь без головной боли и тошноты, а так здорово провел время. И люди радуются этому. И вот нужно как можно больше показывать. И естественно, я думаю, и ночных волков надо привлекать к этому. Я не думаю, что они так гоняют и позволяют себе употреблять. Потому что молодежь надо привлекать интересными формами. Интересными, экстремальными формами. Потому что подростки, они по замыслу Творца, они экспериментаторы. Они любят рисковать, ну, конечно, опять-таки в рамках разумного. И пока человек трезвый, эти рамки сохраняются. А вот когда он под кайфом, вот тут уже эти рамки не сохраняются. И человек рискует так, что вообще... Одно дело погибнуть за родину, да, а другое дело погибнуть по дурости. Это совершенно разные вещи. И вот, я думаю, очень много можно было бы сделать.
Спасибо вам большое. Помощи Божией вам, вам в вашей деятельности. Надеемся увидеться на Увельдах.
Спасибо, вы поедете? Господи, обязательно.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы беседовали с практическим психологом Евгенией Гусаровой из Челябинска.